Давайте начнем, иначе я боюсь, что мне хотелось сегодня предложить вашему вниманию, может быть, чуть-чуть с другого ракурса взгляд на гештальт-терапию. Я попробую, конечно, уложиться в 45 минут, боюсь, что не выйдет. Я не знаю, посмотрим, как с этим обойтись, может, когда-нибудь будет вторая серия лекции. Я начну, а там видно будет. Но мне хотелось бы дать целостную картину вам того, ну, той парадигмы, в которой я сегодня работаю и в которой я мыслю. Для начала хотелось бы сказать, что вы же понимаете, что любая теория, которую так или иначе кто-то преподает, она направлена на что? Вы наверняка это знаете. Для чего мы теории вообще делаем? Для чего нам описывать процессы? Для чего нам теория нужна? Для чего? Не для чего больше, чтобы снизить только тревогу неизвестности. Поэтому мы познаем этот мир и пытаемся теми способами его описать, теми способами, которые у нас на сегодняшний день есть. Поэтому... Поэтому любая парадигма, она направлена прежде всего на то, чтобы снизить тревогу жизни в этом мире, в неизвестности и в неизвестности, как здесь функционировать. Поэтому я на сегодняшний день убеждена, что любая теория имеет право быть и жить, и они не конкурируют между собой. Даже если доказано научно, что две теории противоречат друг другу, но они реально существуют. Они существуют в голове у каждого человека. Поэтому, смотрите, я хотела, знаете, с чего начать? Помните ли вы, с чего начиналась модель так называемого, ну, я так ее называю сейчас, все-таки больше диагностическая, аналитическая модель гештальт-терапии? Она, понятно, безусловно, лежит корнями в начале прошлого века. И место и время, в которое она родилась, вам хорошо известно. Это было время, когда любые проявления человеческой психики, любые ну, выделения, так скажем, выделения, например, будь то слезы, смех, любая истерика, вызывала ну, реально трепет у окружающих. Время было такое, что это было не принято, должно было быть все удержано. Поэтому теория, безусловно, родилась в зоне, когда человек, проявляющий какие-то эмоции, с ним что-то не так. И поэтому родилась, естественно, более клиническая модель, которая предполагала изучение и коррекцию так называемых болезней внутренних, которые проявлялись так или иначе в проявлениях психики. Согласитесь, что, например, если бы мы сейчас оставались бы в этой модели, то представляете, как бы сейчас выглядела наша работа. Все больше и больше людей обращаются за помощью к нам. Все больше и больше людей мы рассказываем, что знать свою психику, знать свои проявления – это нормально. Но вместе с тем, если подход остается, что мы делаем? Какую-то коррекцию. Причем слово «терапия», сами понимаете, что означает. Оно все-таки означает облегчение внутренних болезней. И на сегодняшний день тогда у меня есть идея, что мы с вами все вместе движемся к патологическому больному обществу. Если все люди нормальные, которые захотят изучать свою психику, будут обращаться к нам и с нами взаимодействовать, то тогда мы признаем, что все больные. Согласитесь, что это как-то не очень. Поэтому я на сегодняшний день убеждена, и у меня какой-то родился свой, может быть, собственное определение психического здоровья. Я считаю, что любой клиент, который пришел к нам самостоятельно, психически здоров. И то, что сегодня делает этот базовый принцип в терапии, ну вот я попробую потихонечку развернуть, если сейчас удастся это свести. Значит, смотрите, что получается. Мне здесь хотелось ввести еще два понятия. Они не очень сложные, но хорошо бы, чтобы там, ну, я когда буду им оперировать, чтобы вы их понимали. Это понятие релятивизм. Оно идет, на самом деле, от древних греков, но сейчас в психологии оно немножко другое значение имеет. Там было релятивизм как отношение, как человек, как мера всех вещей, что, собственно, остается сейчас в нашей парадигме. Но выглядит оно приблизительно так. Вот, например, вы прекрасно знаете, как выглядит боль при так называемых психических травмах. Даже и без травм есть ощущение психической боли у каждого, правильно? Но смотрите, и если мы берем работу с травмой классической модели, да, то мы что делаем? Мы уверены, что та боль, которая рождается в результате травмирующего события, это всего лишь неспособность клиента, не поддержка его полем, чтобы выделить весь набор переживаний во время травмирующей ситуации. Ну, согласны с этим? И то, что мы делали, ну и делаем, например, с травмой в модели, о которой я сейчас говорю, бывшей модели, мы увидели, что нужно двигаться в зону травмы, помогать разными способами клиенту допрожить те состояния, которые там были. Но если мы вводим понятие релятивизма, и вы о нем знаете, потому что сейчас уже у очень многих терапевтов слышно, что есть такое понятие не просто переживание того, что с ним было, а есть отношение к этому переживанию. Например, был сильный страх, ну, в момент какого-то события, который не смог пережиться, и мы называем это зоной травмы. А дальше при рассказе этим человеком кому-то о том, что с ним произошло, человек может получить отношение к этому своему страху. Например, стыда или еще того же страха. Это понятно? Или не очень? Выкивайте. Самой личности. Самой личности к своему же травмирующему событию. Конечно. Но если другой поддерживает его рассказ и помогает отнестись к тому, что с ним было вполне так, ну, лояльно, то у него не образуется этого отношения. Или образуется отношение некоторого принятия. Ну что, так случилось, и я могу это пережить. Если же в этой зоне образуется еще дополнительное напряжение в виде того, что он не поддерживает поле, мы второй раз рассказывая об этом событии, то вот здесь начинается самое, ну, такое, на мой взгляд, основное место, в котором клиент, мы не можем двинуться в сторону травмы, а мы остаемся всегда в зоне его отношения к своему событию. И смотрите, как выглядит разница теперь между той моделью, ну, в которой привычно работаете, например, той моделью, в которой работаю я с травмой. На примере травмы. Согласитесь, что если мы, клиент к нам приходит, да, и приносит нам рассказ, и рассказ это не вчерашних событий, а рассказ это десятилетней давности, о том, что с ним когда-то случилось, и где ему до сих пор больно. И рассказывает это совершенно спокойным, там, ну, незаряженным голосом. Можно ли говорить о том, что в этой зоне у него остается травмирующее событие, как боль? Как считаете? Известно, согласна. Зависит снова от места, в котором он пришел. Потому что если это событие было сразу после травмы, там может быть шоковое состояние и бесчувственность. Такое может быть. Я говорю скорее о дальнем событии. И тогда смотрите, то, что делается обычно, да, вот так, как вы привыкли, вы идете в зону травмы, при этом обкладываете себя различными, не знаю, инструментарием, чтобы не ретравматизировать клиента. В идее о том, что он допроживет это событие, ему станет легче. Теперь смотрите, что происходит. Если мы сейчас введем сюда еще одно понятие, если буду усложняться, останавливайте и спрашивайте, чтобы я не говорила, ну, просто, чтобы вы, ну, в контакте как-то быть с вашим пониманием. Например, если мы сейчас еще введем сюда тот принцип, на котором мы сейчас стоим, феноменологический принцип, который, на мой взгляд, ну, совершенно никак не может жить одновременно с клинической моделью. Ну, потому что что такое феномен? Вы знаете. Что такое определение феномена?
Это что-то, что, видимо, обладает чувством.
Конечно. Это нечто, выделяемое человеком и замеченное другим человеком. И тогда согласитесь, что если мы мыслим диагностически, например, смотрим на клиента, имея в голове диагностику его там, не сегодняшнего состояния, а по каким-то его формам поведения, по феноменам, которые он предъявляет нам, и мы делаем клиническую картину его происходящего, то мы не находимся в феноменологической модели. Потому что клиент может так или иначе нам давать ясно какие-то посылы, которые нами будут считываться клинической картиной. А с клинической картиной мы знаем, что делать. У нас есть набор средств, и мы с ней каким-то образом обходимся. Но согласитесь, что часто, да не часто, а почти всегда, бывают парадоксальные ощущения в момент того, когда я вижу клиническую картину. И кажется, что вроде как вот клинически надо бы двигаться в эту травму, да, и разбираться. А я чувствую, что у меня совершенно не на это настроен фокус. И тогда согласитесь, что для того, чтобы понять, что с клиентом, нам нужен собственный аппарат собственных ощущений и некоторых знаний о себе, которыми мы можем предоставить клиенту на службу, чтобы он немножко помог разобраться в себе. Другого пути нет. То есть есть место контакта, и об этом все говорят, и место встречи, в котором может родиться новый опыт. Согласитесь, что если мы имеем в виду схему, как работать с чем-то, ну, с чем-то из диагностических вещей, то мы эту схему просто воспроизводим. Мы не создаем новый опыт в этом месте. И тогда смотрите, что получается. И тогда, например, клиент, который приносит нам для знакомства, как будто вы представьте себе, что ну, на границе выделения клиента есть единственное знание о себе. У него болит. И у него болит привычно. Он приходит и знакомится. Здрасте. Ну, условно говоря, в первых там строках говорит, у меня было то-то, то-то и то-то в жизни. И оно болит. А мы видим, что оно не болит сейчас. И тогда все, что он нам может сделать, это показать свою личность через те события, к которым он имеет отношение, сам клиент. У него нет другого способа. И если мы идем за этим знакомством, то мы просто повторяем способ его коммуникации с миром. Потому что знание клиента о себе – это знание о том, что он личность, которая была когда-то проявлена в виде травмы, поддержана или не поддержана, что в осознавании клиента одно и то же. И он так или иначе строит все контакты, исходя из этих событий. Вот сейчас понятен здесь этот момент. И теперь смотрите, и в этом месте мы никогда не создадим нового опыта. Новый опыт всегда можно создать в чем-то, в том, где ему неизвестно. Где неизвестно, что с ним происходит. Где неизвестно, чем он еще может быть интересен другому человеку. И только этот новый опыт, который мы можем создать с клиентом, поможет вытеснить старые привычки. Вот здесь понятно? Понимаете теперь разницу между тем, как можно опираться терапевту на себя и на свои переживания, и тем, как терапевту можно опираться на знания и стратегии работы. И для меня это совершенно разные вещи, потому что место встречи как раз и предполагает находиться там, где терапевт не знает стратегии работы. Потому что, возвращаясь к термину, что новый опыт рождается только в зоне высокой неопределенности и в зоне высокой тревоги, причем как клиента, так и терапевта, именно в этой зоне, только там, где мы не знаем, мы можем встретиться и образовать этот опыт. Сейчас понятно? Такие эти.
Так, сейчас я посмотрю, что я хотела еще здесь ввести.
Потом смотрите, что я хотела сказать. Женя вчера, да, вчера была женщина лекция, да? Позавчера. Позавчера говорил, ну, много говорил о теории Штерна, да, и идее Бубера. И они выглядели так, как будто бы что-то происходит в контакте, на протяжении контакта. И мы не можем понять, что. И что случайность встречи или случайность того действия, которое мы называем встречей, или чувством, которое будет сопровождать, как будто бы получается совершенно непонятно как. Ну, то есть повезло нам, мы получили этот опыт. Не повезло, мы остаемся в зоне повторения прошлого опыта. А я считаю, что, например, то, что сегодня происходит, если мы максимально присутствуем своими переживаниями, как терапевты я имею в виду, и если мы в этой точке присутствуем, то честно, то мы всегда создадим новый опыт. И если мы можем обернуть клиенту послание наших чувств так, что оно им будет услышано, то мы будем совместно, медленно двигаться по линии контакта, по протяжению контакта, вот к той точке, которую все называют какие-то встречи или каким-то очень возбуждающим моментом. Греки когда-то называли тоже эти две вещи течение времени как хронос и кайрос. Слышали же такие понятия? Хронос — это всего лишь то, как мы описываем контакт, как его движение. А вот кайрос как раз это и есть место, и мне кажется, они говорили именно об этом, где вот это вот ощущение встречи, когда я чувствую единение с другим, это и есть точка, которая неизбежно наступит, если мы выполняем определенные шаги по пути к этой точке. И тогда это не нужно ловить там в поле неизвестно чего. Нужно просто все время быть в контакте, максимально присутствующим тем, что я есть. Я хотела, конечно, еще сказать, знаете, о чем? Сейчас скажу, я, наверное, не буду об этом говорить, потому что с клиницистами очень трудно спорить. Мой опыт дискуссий с клиницистами, в общем, меня так приостанавливает немножко в этом. Что еще хотелось сказать? Теперь смотрите, теперь хотелось сказать о предмете психотерапии, в той модели, в которую я сейчас говорю. Представьте себе, что это очень условно, естественно, что личность, вы знаете одну из структур личности, какие-то персоналити и эго, выбирающими этими двумя функциями. А я сейчас вам предложу немножко чуть-чуть другой взгляд. Вот, например, представьте, он практически тот же самый, но есть нюанс. Есть, безусловно, в личности тело, есть когнитивная наша часть, с которой мы работаем, и есть эмоциональная часть. И вот нам кажется, что, например, тот же вопрос, который мы задаем, да, все время клиентам по поводу «чего ты чувствуешь?», он, безусловно, на сегодняшний день ведущим только почему становится? Только потому, что обычно удержание у нас рождается в эмоциональной сфере. Правда, и в телесной тоже. Мы не двигаемся лишь бы как в любой момент жизни. Телесная сфера тоже. А когнитивная часть вроде как ничего. Можно говорить о чем-то, даже если бред несешь, и нормально. И вот смотрите, получается взаимодействие между этими тремя сферами, получается самый интересный момент. Если мы обращаем внимание на чувства и хотим понять, что ты сейчас чувствуешь, да, мы как будто бы выцепливаем из системы личности какую-то одну структуру. Нам по факту совершенно все равно, как человек чувствует. Нам все равно, как он мыслит и говорит. И нам все равно, как он шевелится. Предмет нашего интереса – это всегда взаимодействие между этими частями и как человек формирует то на выходе в контакт, что мы называем уже каким-то там феноменом, который мы можем считать. Здесь понятно или чуть пояснить больше? Например, сейчас скажу еще пример. Вот, например, если я чувствую стыд, я могу краснеть, останавливаться и зажиматься. Или, лучше страх. Вы знаете, как при страхе часто люди улыбаются. И улыбка выглядит такой, пугающей немножко. Она не просто расслабленная улыбка. И тогда согласитесь, что какое-то одно из сильных переживаний человек оформляет на выходе так, что становится неясен, если мы реагируем на его послание. И тогда понимаете, что предметом как раз нашего интереса служит не каждая из этих частей, а то, как человек научился собирать композицию и удовлетворять себя тем, что у него получается. Удовлетворять себя я имею в виду в контакте или в пространстве. И тогда смотрите, а как можно это обнаружить? Да никак, можно обнаружить только если я очень снова внимательно остаюсь в своих ощущениях и двигаюсь с клиентом, наблюдая, что происходит с ним сейчас. То, что вы уже знаете, да, когда вы обращаете внимание на телесный симптом и смотрите, что сейчас эмоционально этот симптом обслуживает, как он описывает это со взаимодействием и что происходит на выходе. Чем мы это делаем? Да, в общем, дальше уже понятно, чем, да? Внимательными ощущениями собственными, которые мы можем дать клиенту понять, что вот сейчас в этой точке он, допустим, не ясен. Или у меня вдруг возникает какое-то странное состояние, вроде все делается правильно, а у меня как у терапевта ощущение, какое-то что-то здесь не то, я не очень понимаю, что происходит. И я могу это дать клиенту на службу. И тогда все, что мы можем создать, именно в точке формирования этого опыта, выделения, мы помогаем ему в контакте скорректировать или обрести новый опыт. Но что страх можно переживать дружью или слезами. Например, если телесная реакция соответствует чувству, которое у него происходит. Вот здесь понятно? немножко. И теперь смотрите, согласитесь, что вот к нам приходят часто интеллектуальные люди, и если, например, когнитивная часть, она очень часто хорошо компенсаторно развивается на фоне удержанных эмоций. Ну вот мне кажется, что все умные люди, у которых хорошо развито соображалось, они все телесно и эмоционально более зажаты. Как будто бы как другие части тела компенсируют трудность выделения разными способами. Но ведь совершенно естественно, ну опять же, даже на лекции смотрите, совершенно естественно, когда я что-то выделяю, у меня происходит возбуждение. Я хочу оформить свой текст так, чтобы было понятно. Понятно, что мне нужно двигаться руками, там, лицом, эмоционально, голосом. Ну и понятно, как-то все это складывать в какой-то текст. Если я сейчас зафиксируюсь и там сяду или перестану, это получается, что у меня какая-то часть не будет присутствовать в формировании того, что мне хочется вам донести. С этим понятно? Вообще понятно, что ли? А оно нужно?
Конечно.
Ну, конечно.
А что нужно? Потому что дальше я могу усложниться. Не надо?
Давай, а нет.
Да нет.
Да нет. В середине прошлого века новые открытия в квантовой физике внесли метафорично в инструмент работы психотерапевта, я не буду туда очень глубоко. Слава Богу, я там знаю процентов, наверное, полтора из теории, но вот. Открытия новые привели к чему? Это метафорическое, естественно. Мы с вами не работаем на квантовом уровне, вы же понимаете это. Но эта метафора прекрасно описывает то, что происходит с людьми во время контакта. Это означает, что внутри человека нет мешочков, завязанных злостью, стыдом, виной, любовью и нежностью. Внутри человека есть все состояния одновременно, и они не дифференцированы. И я сейчас, если опять все, ну я уже про кота Шрёдингера говорить не буду, уже метафора уже 100 раз пройдена, или сказать, вы знаете об этом?
Слышали?
Сказать, да? Смотрите, что происходит. Там был опыт такой, он немножко, ну понятно, он немножко, он физический, но это мысленный опыт, и нереально. Когда только, я итог только скажу, только присутствие наблюдателя в контакте так или иначе формирует цвет, окраску и выделение другим человеком то, что он бы хотел сказать. По-простому, если мы выходим заряженные, возбужденные с утра утром, хорошо выспались, выпили кофе, выходим на улицу. Там попадается, ну, бомж, например, да, или там не очень симпатичный, слегка выпивший человек. Что у нас будет рождаться при этом? Отвращение, например. Понятно, что если мы идем и видим симпатичного молодого человека, и он улыбается, при том же самом нашем состоянии заряженности мы улыбаемся в ответ. И появляется совершенно другая эмоция. И теперь смотрите, поэтому, если мы снова говорим, вот, например, о модели, когда мы мыслим так, что, например, вот у человека так или иначе есть диагностика. Кстати, у нас супервизорская группа какая там была? ОКР, да, последняя? Ну, например, обсессивно-компульсивное, да, расстройство. И мы, например, по множественным его предъявлениям и рассказам сразу его распознаем. Но согласитесь, что, например, если мы предполагаем это как заболевание, возвращаясь снова, да, к модели, то заболевание обязано быть всегда в любой точке контакта и в любой момент. Но если человек болен. А вот если у человека есть просто привычный способ оформлять контакт и встречу с тревогой некоторой ритуализацией, и она когда-то не работает. То есть в какой-то момент человек это делает, а в какой-то момент это исчезает напрочь. Согласитесь, что тогда эта точка нашей встречи, например, если мы это замечаем, становится самой важной. Что происходит в окружающем мире такого человека, что такая форма контакта, такой уровень поддержки, например, да, или интереса к его, полностью убирает симптомы. И тогда согласитесь опять, что в этой точке совершенно, ну, если мы берем способы работы с ОКР, которые мы там знаем по предыдущим путям, то мы будем двигаться, ну, например, классическими способами, ну, взаимодействия с этим человеком. И мы только повторим его систему функционирования или его систему выделения таким образом. А теперь получается, смотрите, почему получается то, что сегодня, ну вот я про квантовую эту физику не зря вспомнила, получается, что приходит к нам клиент, и мы какие-то заряженные. И вот скажите, например, клиент рассказывает нам о каком-то депрессивном состоянии своем. Скажите, это депрессивное состояние прямо здесь в кабинете происходит? Он его принес с собой? Или оно относится еще и ко мне, на всякий случай, если он мне об этом говорит? Вот как считаете?
Незаряженное, это может быть.
ВКонтакте появляется. Оно появляется ВКонтакте, безусловно. А теперь скажите, если у вас нет на сегодняшний день очков, в котором система считывания феноменов, вам привычных, которые вы складываете в картинку классической депрессии, вы увидите депрессию? Конечно, не увидите. И тогда мы снова возвращаемся. Скажите, самое интересное разгадать. Клиент говорит о привычных состояниях, его там дискомфортной боли, но прямо сейчас в этой точке он демонстрирует что-то, что у нас вызывает другие чувства. И зачем тогда нам идти снова в работе? Мы идем за тем, что он нам рассказывает, или за этим парадоксальным ощущением, что, слушай, ну я слышу, да, про твои там и депрессии, и панические атаки, но сейчас вот в этой точке у меня какой-то интерес, там, ну я не знаю, там, к примеру, там, почему ты выбрал красную кофточку одеться, и она вызывает у меня какие-то чувства. Здесь возникает, безусловно, некоторая фрустрация клиента. Если мы не поддерживаем его привычный способ организации контакта, у него может быть вся палитра реакций. От полного недоверия до полного протеста. И если здесь в моей практике, да, было на самом деле очень смешно, потому что приходят люди вполне успешные, нормальные, да, там, ну, социализированные. Там, и приходят и рассказывают, вот у меня есть такая фишка. Ну, я не знаю, там придумать. Ну, пусть даже там... Не знаю, паническую атаку, это опять причем не ладно. Нет, у меня есть такое состояние, вот я там с утра просыпаюсь, у меня там какие-то мысли, я что-то думаю о чем-то, я что-то дрожу такое. И потихонечку разбираем, я смотрю, что для меня нету сейчас никакой тревоги. Я говорю, да вроде нормально бывает, со сна приходит, пока мозг в активное состояние, различные могут проскочить состояние, когда он активизируется к жизни. В ответ я слышу, вы просто не понимаете меня. Я же вам говорю, что это реально, это просто, с этим надо что-то делать, это надо отрезать, корректировать, что угодно. А я понимаю, что у меня нету даже здесь беспокойства. Клиенту очень важно принести что-то, что является, на его взгляд, тем, что надо откорректировать. И согласитесь, что эта его боль находится не в дискомфорте легкой дрожи по утрам, да? А в дискомфорте в какой зоне, которую я сказала несколькими шагами выше? В зоне вот этого релятивистского отношения к своим симптомам. Он беспокоится. Сам симптом его никак не беспокоит. Его беспокоит его отношение к этому симптому. Он говорит, ну это же что-то не так, давайте с этим что-то делать. И вот здесь начинается самая большая трудность, потому что в этой зоне попробовать клиента переориентировать на любой другой интерес крайне сложно. Опять же, понятно почему. Это его привычная фишка. Когда-то он получил внимание за счет того, что он рассказал кому-то, как ему тяжело, и получил как-то его очень уместно, очень точно, и не такого. Поэтому он все время будет повторять этот жалобный рассказ о дискомфорте, пока мы все-таки не возьмем на себя смелость где-то его прервать. И даже, может быть, фрустрировать тем, что мы не отнесемся к нему достаточно серьезно. Ну, на мой взгляд, я вам сразу делюсь, это, на мой взгляд, для меня это самое сложное, это, потому что я правда не вижу в тех симптомах, вот, например, о которых сейчас описываю, да, я не вижу болезни клиента. Я вижу как здоровое приспособление личности, которое, понятно, вырастило это, как какую-то эту симптоматику для того, чтобы ему когда-то было комфортно существовать. Но вот этот вот взгляд, взгляд, на который мы все-таки называем нашу работу, корректирующий, какой мы его называем, изменяющийся. А согласитесь, что любой человек, вот каждый сейчас из вас, многие прям очень хотели бы, вот если вам хорошо сегодня, но у вас есть некоторые по утрам сложности, сильно бы вы хотели поменять систему функционирования? Ну, не поменял бы никто. Ну, да, мы скорее миримся с этими сложностями, но менять это не хотим. И тогда, понимаете, как мы попадаем в вилку. Есть запрос клиента о том, что давайте поменяем то, что мне дискомфортно. И не то, что невозможность это поменять, не это цель терапии. Не наша задача облегчать ему симптоматику. Ну, это мы, конечно, можем параллельно сделать, если человек в остром состоянии приходит, да, и мы можем ему, ну, дать некоторую поддержку, чтобы он хоть чуть прикоснулся к переживаниям. Но не это задача терапии. Задача терапии все-таки, как создать что-то, что помогло бы клиенту расширить количество методов взаимодействия с окружающей средой. Чтобы можно было быть удовлетворенной в каждой точке, ну, там, какой-то из своих потребностей. Потому что я уверяю, что приходят клиенты не для того, чтобы убрать дрожь по утрам или какие-нибудь панические атаки. Они приходят потому, что им дискомфортно что-то, но они привычно обращают внимание на то, что лежит на поверхности.
Это, да.
Оль, ну смотри, твой вопрос сейчас именно попадает в ту сферу, о которой я говорю. Ты запрашиваешь меня на какое-то правило, или на какой-то навык, да, или на какую-то систему техник. А я так как раз считаю, ведь смотрите, парадигма – это не система техник, это система мышления. И если на сегодняшний день я убеждена вот в той системе мышления, в которой я работаю, что я, ну, работаю со здоровым человеком и работаю на расширение его возможностей, да, то я не думаю о техниках. Как раз если мы говорим про обучение, например, ну вот гештальт-терапии, да, безусловно, нам нужно для того, чтобы понять что-то про себя, мы так или иначе знакомимся с собой с помощью разных упражнений. Вы же обучались все. И обучались, ну, осознавание о себе приходит точно так же в контакте. Но получается, в тот момент, когда мы начинаем работать, если я начинаю прежде всего думать о том, что мне сделать с клиентом, то я выхожу из феноменологической модели. Потому что феноменологическая модель предполагает мой набор способностей заметить то, что выделяет клиент феноменологически, мой набор способностей, и есть то, что может продолжить встречу. Или ее создать. То есть фокус нашего внимания, если я говорю сейчас о той модели, о которой я говорю, он всегда на себе, он всегда на терапевте. Бывают состояния, когда невозможно разгадать. Ну, это правда трудно. Не всегда даже я понимаю, в какой точке там взаимодействие, что со мной происходит. Но согласитесь, что это тоже феномен. Если я не могу сейчас определить, что со мной в точке контакта, то это феномен. И я могу его делиться с клиентом. Что то, что сейчас происходит, высокий уровень ясности. Неизвестно, что из этого родится, но я остаюсь, потому что я совершенно спокойно отношусь к состоянию растерянности. Для меня, более того, это самое заряженное состояние. И тогда согласись, Оля, когда ты начинаешь думать, а как мне быть с таким, так или иначе, повторяющимся предъявлением клиента, ты находишься уже в нем. Я не знаю, как тебе быть с таким клиентом в начале сессии, в середине сессии и в конце сессии. Я даже не знаю, как тебе быть через минуту после его предъявления. Но это мы можем сделать, если у нас есть, ну, вот, ну, минимальный инструментарий, там, знание о себе. Ну, я знаю какие-то простые вещи. Когда я боюсь, я знаю. Ну, более или менее. Когда я стыжусь, я знаю. Как выглядит моя жалость. Ну, она еще оказалась такая для меня сложная. Вот, ну, сильно переживаемая. Но я ее распознаю. Не знаю, я отвечаю тебе на твой вопрос.
Я приношу это, да?
Если у тебя есть на сегодняшний день не навык, а вера в то, что ты сейчас можешь привнести и явится, ну, хотя бы ну, платформой или возможностью для дальнейшей встречи, то да. Тогда. Боже мой, что уже? 17?
Здрасте, подождите. Подождите.
Я просто не хочу уводить специально, потому что я-то все равно внутри себя обзываю то, что я вам предлагаю полевой парадигмой. И система-то ее, ну там, и обучение на сегодняшний день, она есть. Я, в общем, и ей работаю, и учу клиентов. Но я хотела специально сегодня не касаться именно этой системы. Ну, может быть, здесь стоит ввести еще каких-то парочку. Не то,
что... Я молчу.
Я вижу, что ты
понимаешь. Что это? Ориентиры должны быть.
Ориентиры должны быть. Ну, смотрите, еще один просто из... Один еще из основополагающих, на мой взгляд, категорий в этой системе, это, смотрите, ну не просто вера, а убеждение в том, что любая встреча в любой момент времени, протяженности контакта, она уникальна и неповторима. Слова эти знакомы всем. Но по факту, если мы берем опять супервизию и потом терапевтов, первое, что запрашивают терапевты, что я сделал не так? Ну, вы знаете, да? Этот принцип, ну, понимаете, он совершенно конфронтирует с этим понятием. Невозможно, сейчас говорю, невозможно что-то сделать не так из того набора, который у меня сейчас есть. Я не могу прочесть другую лекцию из того набора, который сейчас есть в контакте с вами. Но она невозможна. Можно сказать, конечно, что там можно было бы что-то подкорректировать. Но согласитесь, что если у вас есть там буряк, картошка, там, морковка, что положено на борщ, то вы сварите хороший борщ. Если у вас нет этих компонентов, ну вы не сварите его. И тогда, понимаете, именно вот эта вера в то, что сделано сейчас, сделано максимально хорошо и единственным возможным способом, если мы ориентируемся, снова возвращаемся на какую-то идеальную картинку или идею, да, то мы точно опять не находимся в моменте. Не знаю, вот так. Понятно? Поэтому ты хотел
услышать? Вопрос. Есть вещи, связь постоянно, что мы должны снижать свет. Теперь открыть и иметь проецировать себя сам клиент. И когда ты изучаешь, то ты как раз признаешь этот процесс. Когда и как ты происходишь, чтобы это не делать, и не делать это же осознание, чтобы делать. Я не понимаю, здесь разница, что ты делаешь. И чувствуешь ощущение, что ты наоборот предлагаешь больше присутствует, что терапевт, как любит, больше присутствует своими проекциями, своим проявлением, своим
ощущением. А скажи, для тебя есть разница между проекцией и я посланием по поводу того, что я сейчас чувствую? Вот я сейчас на тебя смотрю и могу сказать, что у меня есть сомнение, когда ты меня спрашиваешь, думаю, смогу ли я соответствовать, ответить тебе. Или смотрю, что у тебя очень напряженное лицо и чувствую, что то, что ты сейчас спрашиваешь, явно не сильно. У тебя есть разница в этих двух
посланиях? Да, есть.
Есть. Я надеюсь, что во втором случае понятно, как вы будете проект.
Да.
А в первом случае это похоже на проект?
Нет.
Ну, согласись, что я послание, когда мы говорим о том, что происходит что-то с нами, это не может быть проекцией. Это может быть всего лишь послание, которое вы другие
ожидаете. Если можешь ошибаться, это как раз то,
что может ошибаться.
Например,
что я сейчас волнуюсь, когда ты меня спрашиваешь?
Нет, хорошо. Когда я сейчас проектировано, у меня будет миссия сюда, у меня будет присоединиться.
Конечно, тогда я сюда.
Значит, я не слышал. Например, я могу сказать, потому что я просто подвинулся, выступать по всему аудитору. Это может быть, я должен сказать, что я не конечно, и я подвинулся, потому что я не
могу.
Значит, не следует.
Обратите, смотрите. Нас как терапевта не интересует факт проекции, факт интроекции, факт ретрофлексии. Мы можем это отметить как набор того, чем пользуется клиент. Более того, у нас нет другого способа познания мира, чем немножко не проецировать. Потому что мое волнение, когда я слушаю тебя, безусловно связано с уже некоторой проекцией, когда я считываю твой нахмуренный лоб. И смотри, но здесь не вопрос не проецировать. Я делаю это, и я могу делать это каждый раз. Но я там дальше делаю паузу и слушаю тебя. Это так?
Не знаю, это первый, и меня поставили так, я приступил. И после, сейчас, после того, как ты это сделаешь, я считаю, что я проявился. Я думаю, мне уже испортили момент вот так, как это, не профессионально. Я скажу, я наоборот думаю, что лучше здесь есть, как минимум, как это еще до этого дня, испортили еще меня, это как-то себя держит, то меня раздражают эти вопросы. Но я ощущаю, что меня раздражает этот вопрос, поэтому я не буду ответить. Слышал, какой вопрос? Я слушаю. Я стану как раз открытым к ней на его вопрос. И задерживаю мое раздражение и не беру внизу мое раздражение в контакт.
Правильно, поэтому в нашем с тобой контакте я не сделаю коррекцию. Я делаю.
Нет, так это же был просто пример.
Я показала пример проекта. Я реагирую на тебя тем посланием, которое я тебе говорю. Я волнуюсь, но мне очень интересно, что ты спросишь. Но знаешь, честно я говорю, мне еще более интересно, что я отвечу. Потому что я не знаю, куда отрыгнут мои мысли в тот момент, когда я захочу тебя отвечать.
Хорошо, но мне еще нет вопроса.
Я поняла, есть сложности восприятия. Смотри, я тебе на твой вопрос отвечаю, что я стараюсь удерживать в контакте минимальное количество своих проявлений в виде проекции. Это мой принцип. Я считаю, что если я просто человек, мне нравится цвет твоего платья, Тоня, просто говорю о том, что происходит со мной. Она мне сама расскажет о том, что она чувствует в момент моего послания. Это и есть, когда я структурирую поле чем? Своим выделением. И я могу там спросить или сказать, что ты надела сегодня синее платье, например, да, что с тобой, или, например, у тебя настроение такое небесное. Ну, к примеру. И это же другое обратное послание. Поэтому я с тобой соглашаюсь. Проекция не самый лучший способ взаимодействия. Но согласитесь, что интерпретация, если мы берем один из основных принципов, классическое, аналитическое, чистейшее проективное состояние. Ну, метод. Интерпретация. Ну, это то же самое вопрос.
Не согласен.
Не согласен.
Поэтому, если я говорю о личном человеке и аналитике, который тренирован годами, чтобы как раз выдержать свой проект и слышал ответ.
Хорошо, я тебе отвечу.
Лишь говорить о терапии с любимым человеком, у которого нет никакого
обратного. Я знаю, что я хочу сказать. Я же не зря придумываю и делаю то, что я сейчас делаю. Для меня прежняя модель в какой-то момент моего обучения стала тесна. Количество инструментария, которое она предлагала, и способов описания реальности, мне было недостаточно для того, что я чувствовала. И я двинулась в эту зону, которую я сегодня не предлагаю вам. И по-моему, можно, что большинство из вас на обучение переводится, не нужна обучить. Но вот скажите кто-нибудь, у кого, например, отозвалось что-то из того, что я говорила, да, отличающееся? Если произошло какие-то моменты лекции. И скажите, что вы почувствовали вот в этот момент, когда говорите, вот просто набор какой-то, скажите.
Возбуждение.
И тогда подождите, что зло тоже можно почувствовать, потому что это фрустрация каких-то, может, прежних способов. Но согласитесь, что тогда получается что-то, что я сегодня говорю, отвечает чему-то, что давно уже в вас тоже назревает. Ну, допустим, еще некоторым об этом говорить или там невозможно определиться. Ну, если есть возбуждение.